лопать, собственно, вот эту вот высокую кухню, ее нельзя было проглотить. Надо
бедный,
было
как вы страдали, да. Как вы мучились. Нет, в этот момент.
Я понял, что действительно мне оказали честь, я вот это понял, потому что это было все на высшем уровне.
Елена Сан,
я была этим летом в Бельгии, и как раз вот бельгийская еда меня поразила. А потом мне сказали, ну что вы хотите, бельгийская еда – это немецкое количество и французское качество.
Совершенно верно.
Вот,
там чудовищные порции.
Да, Люксембург, это что из этого?
И вот по вашему рассказу, Борис, мне казалось, что, может быть, и Люксембург это все-таки как-то перенял от Бельгии.
Вот в том-то и все дело. Я, например, прошу прощения, я в Люксембурге, ну, я уже научен был опытом, и я, естественно, ходил по самым обыкновенным ресторанам. Ну, ресторан-то называется все, где подают пищу просто. И я наслаждался огромными кусками мяса, с огромными, с горами жареной
картошки. Так называемый еще шукрут, который тоже пришел из Германии. Тушеная капуста.
Со свининой.
Со свининой, рульки какие-то на выбор, ребра, сосиски. Это все такое, на самом деле, германское.
Не забудем о пиве,
Мозельское пиво.
А вот я в свое короткое пребывание в Люксембурге попала в ту ситуацию, когда они, вот, весь город ел мидии. Весь город ел мидии. Ну, я, конечно, попробовала мидии там в каком-то кафе, потом думаю, ну, надо же мне это все сделать самой. Спросила, как нужно. Мне сказали, купи литр белого вина мозельского, там 3 килограмма мидий, и вот варите так, как я вам скажу. И пришла в гостиницу. А вы знаете, у наших людей всегда с собой кипятильник.
Я еще не слышал, что кто-то варил мидий на кипятильнике.
И тем не менее.
Кажут, пытались.
Я в моей гостинице была такая раковина из нержавейки. Я ее закрыла, положила туда кипятильник, вскипятила это белое вино, бросила туда мидий и все сварила. Это было очень вкусно.
Правда?
Но запах, который
распространялся по коридору.
По коридору вообще во всей гостинице. Думаю, что да. Думаю, что это вызвало большое недоумение.
Вот вы можете себе представить, там, что, допустим, там каким-нибудь чудесным образом оказалось видеонаблюдение. Вот что должен был думать приличный люксембургский портье, который видел, как русская женщина сначала затыкает эту эмалированную раковину чем-то, потом выливает туда литр вина, потом запускает туда неведомое террористическое устройство.
Да, да, нет,
представляете,
да.
Как это смотрится со стороны?
Да, к счастью, видеонаблюдения не было. Вот, но больше мидии я уже никогда не ела.
А я думала, вы скажете, больше меня в эту гостиницу уже не пускали.
Нет, ну просто там было такое сумасшедшее количество, что, ну, наверное, меня как-то удовлетворился.
Но они очень терпимы, да, на самом деле. Французы бы прибежали давно.
Я могу высказать предположение, совершенно правильно вы говорите, Иван, учитывая, что люксембуржцы действительно флегматичны до умопомрачения. Это действительно люди, которых просто невозможно заставить улыбнуться, вознегодовать. У них никаких эмоций нет просто-напросто. Они удивительно спокойны. Я думаю, что даже если бы Елену Александровну застигли за этим занятием, то...
Впрочем, это не мое дело.
Нет. Он бы сказал, мадам... Я хочу напомнить вам, что это рукомойник. Это не предназначено для приготовления пищи. И вежливо закрыл бы дверь. Вот и все. Он выполнил свой долг. Дама ошиблась.
Да. Они очень законопослушные, во-первых. Вот добропорядочные, законопослушные, очень дисциплинированные. У меня был случай, когда я приехал на машине и запарковался. Ну, естественно, как запарковался в неположенном месте. Просто ушел к своему другу ночевать.
Правильно. Один паркуется, черти как, вторая варит мидии в
раковине. На следующее утро. Это как бы показатель для люксембуржцев. Вот их как бы порядочность, законопослушность, доброжелательность и в то же время вот требование респекта, требование уважения. Утром я обнаружил записку на лобовом стекле, а у меня были французские номера на машине, потому что записка была на французском языке. На ней было написано, что месье, уважаемый месье, мы рады вас приветствовать. В нашем великом герцогстве. Пускай ваше пребывание будет приятно. Но если вы не уберете машину с частного паркинга, мы вызовем полицию. Вот это, на мой взгляд, показатель вообще. Может быть, даже не только не хочу обидеть люксембуржцев. Это показатель вот такой Европы, немножко такой вот...
Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Я напомню, что это программа «История одного города», радиостанция «Эхо Москвы». И говорим мы о Люксембурге. И у нас в гостях художник Иван Славинский и редактор отдела путеводителей серии «Вокруг света» Елена Левицкая. Вот, как правило, карликовым государствам, небольшим, свойственно такое вот преувеличивать свои достоинства. Вот при звуке каких названий, там, кулинарных блюд, я не знаю, фамилий или достопримечательностей, люксембуржцы делают грудь колесом и начинают говорить: да, вот это мы великое герцогство. Вот
великий герцог Анри.
Да.
Это наша семья.
Да, вот вы знаете, извините, да. Когда вот я недавно прочитал, что как бы люксембуржцы абсолютно, как-то сказать, индифферентные, вот у них нет таких ярких там сувениров, тех же, как у французов, Эйфелева башня, там, предположим, у них все такое на евро-тема, ничего подобного, у них везде стоят эти открытки, портреты с их великим герцогом.
С очень импозантным мужчиной.
Да, как бы я считаю, что это куда еще больше проявление национализма или патриотизма.
Вы знаете, я должен к этому добавить.
У нас тоже с недавних пор портреты много где висят и продаются в каждом книжном магазине.
Я добавил бы, помимо герцога Анри, люксембуржцы очень гордятся тем, что строитель Евросоюза, строитель Европы с самого начала, вот с камешка первого, Роберт Шуман, люксембуржец. Да. Они считают себя в этом смысле родоначальниками Европейского Союза.
Елена.
Но еще слово, которым они гордятся. Это слово, которое теперь, наверное, даже у нас в стране знает 5-летний младенец. Это слово шенген.
Шенген, да.
Это же действительно люксембургский город.
Ну, представить себе, как в этой крошечной деревушке в Шенгене 14 июня 1985 года собрались представители Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга. Как я себе это представляю, выпили мозельского вина и решили, ну сколько же можно?
Да.
Давайте открывать все границы, давайте жить дружно. Вот. И спустя 2 года к ним присоединился уже Пиренейский полуостров, Испания, Португалия, затем Апеннинский. Ну, в общем, в прошлом году, по-моему, там уже было у нас 25 государств. Сейчас вот я не знаю, произошло что-то?
Ну, да,
сейчас. 25 государств. Так что вот великий герцог Анри, Шенген, Евросоюз.
А какой у них салют? Какой у них салют, когда у герцога день рождения? Я был на 14 июля. Нет, по-моему, такой уже... Нет. Мы о каком говорим? Потому что когда последний раз я был в Люксембурге, то были портреты достаточно пожилого.
Я вам скажу, в чем дело. Дело в том, что национальный праздник Люксембурга — это день рождения великого герцога Жана, великого герцога. И это празднование идет в июне.
В июне,
а день рождения теперешнего герцога — 16 апреля.
Да.
А 23 июня — это национальный праздник.
И салют в июне.
Я нигде не видел такого салюта. Я могу сравнивать, мне до сих пор казалось, что в Париже, ну, вот у них был какой-то круглая дата взятия Бастилии, Дня независимости, я круче салюта никакого не видел. И Жан-Мишель Жар, и авиация военная, и французская. Но в Люксембурге я был, мне кажется, если у них есть военный бюджет, они весь его пыхнули.
А у них, кстати, есть военный бюджет?
Ну, вот, наверное, он большой, потому что салют был грандиозный.
У них есть армия, да.
Да.
У них есть армия?
У них есть армия.
И что она из себя представляет? Позвольте, я полюбопытствую.
Ну, в общем-то, там, по-моему,
история о том, как
батальон.
По-нашему.
По-нашему батальон, да.
Посмотрите, насколько мы высокомерны. Ну, что это такое, а? Я думаю, что их батальон, нашу армию, изгрызанную со всех изнутри и снаружи, в общем, может, наверное, в какой-то ситуации положить на лопатки.
Ну, посопротивляется, может быть...
Но
несколько
не
часов. Да. Мы числом задавим.
Ой, какие мы высокомерные. Сколько... Ну что это такое? Какой-то там великий... Конечно, после этого я могу их понять, если остальные смотрят на них свысока и говорят, какое это великое там. Ну что это такое? Ну,
но я где-то читал, я до сих пор не могу понять, что значит эта фраза, говорит, особая роль в НАТО. Что? Какую особую роль играет Люксембург?
Да, без Люксембурга НАТО сильно.
Сколько мы насчитали? Там 800 человек, да, в нашем батальоне люксембургском?
Ну, это, наверное, особая какая-то роль. Наверное, все-таки она есть.
Особая роль в НАТО. Понятно. Что нам пишут? Плюс 7-985-970-45-45. Это наш
СМС-номер. Ну, вот Макс из Москвы заметил, что вообще в Европе, особенно в Северной, монархии очень популярны. Правда, Люксембург — это не совсем Северная Европа. Но, тем не менее. Ну, в общем-то, популярны почему? Наверное, потому что они не вмешиваются в дела, так сказать, политические. Как правило, это символ нации, в общем-то, и в Швеции, и даже и в Испании, и в той же Бельгии, кстати говоря, король чисто номинальная фигура.
Ну, может быть, они не вмешиваются, потому что они, вообще говоря, практически все родственники, в частности, теперешний герцог Анри, он внук бельгийского короля Леопольда
III. Да, все в родстве состоят.
Родственники, родные люди, и живут они дружно.
Ну, это чудесно. А чем там? То есть там нету политики. Вот вы нарисовали такую картинку, получается, маленькая, очень гордая, очень сытая, очень довольная, очень богатое государство, которое не интересна политика, которым не хочется громко разговаривать, которым не хочется много работать. Вот они сидят в этой своей скорлупе и сидят вот в этой европейской своей ячейке. Нет,
Борис? Вы нарисовали исключительно точный портрет Люксембурга.
Правда?
Да.
Правда?
Так,
но это ваша заслуга. Потому что вы втроем вот сидите напротив меня, и вы там были, а я там не была, но при этом,
прямо
вот видите, значит, вы попадаете в точку. Это не моя заслуга, это скорее ваша заслуга.
Ну, так нам показалось.
А интересно.
Мы же гости.
А интересного-то что?
А интересного, например, вот, пожалуйста, когда я был в Люксембурге, это было, случилось совершенно, абсолютно случайная информация. Оказывается, что город Люксембург славится своими магазинами музыкальных инструментов.
О, Господи, можно.
Да, да, ну, Господи, Боже, простите меня, там паломничество джазменов, паломничество всяких виртуозов и так далее. Там продаются первоклассные скрипки, первоклассные барабаны, первоклассные рояли и так далее и тому подобное. И мне сказали, что это специализация Люксембурга, именно города.
Иван, для вас самое интересное.
Ну, на самом деле, я могу как художник, потому что на самом деле, я заметил, что да, действительно много действительно музыкальных инструментов. Много людей вот с музыкальными инструментами, я заметил. Еще я заметил, что очень много людей со сломанными ногами, не знаю, чем до сих пор.
Они падают в ущелье.
Вот это такая, почему-то мне засело в голове. Очень много людей на костыле, молодых людей, явно в гипсе. Ну вот, ну как...
Это был не горнолыжный сезон, конечно. Не горнолыжный сезон?
Да, но там, я не знаю, по-моему, на ущелье снег вот не лежит. Там вот если попадает, но быстро тает. Ну вот, нет, мне вот на самом деле мне понравились вот эти вот, как ни странно, вот эти вот дикие дискотеки. Ну, потому что все настолько друг другу благосклонны, скажем так, открытые, доброжелательны, да. Что просто, несмотря на то, что жуткая теснота, сесть негде, и там стул, который только что занял, вроде как это твое место, тут же займут. Но это совершенно не важно, тут же тебе его уступят, и как-то можно очень много... Я ходил туда с нашими соотечественниками, которые в силу обстоятельств там проживают, ну вот, и как-то... Я заметил, что там они очень быстро вот на этой дискотеке как-то ассимилируются, да, рассасываются по каким-то друзьям, знаком, очень маленький город, ну вот, и все эти... Потом вот какая-то вот такая наметившаяся тусовка плавно перетекает с одного места в другое.
Ну, понятно, вот. А что... Да, извините.
Да, и... Ну, собственно говоря, я, наверное, вот, как это, может быть, о культурных достопримечательностях надо говорить, но мне вот близок вот этот вот дух, он как бы настолько не вступает вот в какую-то такую вот внешнюю, потому что после 6 часов вечера в Люксембурге никого нет. Тишина, и вечером начинается какая-то другая совсем жизнь.
Слушайте, а что говорят люди, вот русские, которые там живут постоянно?
Ну, они говорят, ой, хорошо, что вы приехали, хоть новые люди.
Нет, вот эта цитата из «Свадьбы в Малиновке», по-моему, она была к месту. Вот все-таки вы мне начали там из того, что вы стали это опровергать, а сейчас я так понимаю, что ваши рассказы это подтверждают. Сейчас Елена Левицкая скажет пару слов, а потом вы почитаете СМС.
Ну, должна вам сказать, что шедевров архитектуры в Люксембурге действительно нет. Но я как редактор-путеводитель, как у меня, была задача не столько смотреть Люксембург, сколько искать соответствие тому, что у нас написано, и смотреть, есть у нас ошибки или нет. И я с удовольствием ответила, что наш текст в нашем путеводителе полностью совпадает с тем, что есть на самом деле. И это мне, конечно, понравилось.
Маша, один из наших слушателей, к сожалению, он не назвал себя, но он очень удачно напоминает о такой детали. Он пишет: люксембуржцы героически проявили себя во Второй мировой войне. Черчилль удивился, так сказать, тем, что в число стран-победителей ввели Францию, и сказал, что Люксембург гораздо более достоин этого.
А теперь поясните, пожалуйста, для нас, для неграмотных.
Они действительно очень храбро сражались на фронтах Второй мировой войны, и, в общем-то, они, у них сопротивление, так же, кстати говоря, как и в Бельгии, было постоянным. Они не, как вам сказать, их задавили немцы силой, это понятно.
Количеством,
да? Количеством, да. Но, тем не менее, то, как сопротивлялись люксембуржцы, особенно по сравнению с тем, как сопротивлялись французы, в общем-то, Черчилль прав. Черчилль прав. Люксембуржцы дрались, французы отступали.
Но вы знаете, что меня поразило в том, как вели себя солдаты Люксембурга во время Второй мировой войны? Когда они их взяли в плен, ну, естественно, советские войска, и они были в лагере военнопленных под Тамбовом, в общем, они там провели, к ним было совершенно иное отношение даже вот наших властей, не так, как к немецким военнопленным, потому что понимали, что, так сказать, эти люди были вынуждены сражаться. Так вот, там есть небольшой такой городок в государстве Люксембург, Дикирх. Там есть музей военной техники. И вот в этом самом музее есть еще удивительные экспонаты. Вот я вам скажу, представляете, военный экспонат из лагеря военнопленных. Акварели, которые военнопленные привезли в Люксембург. И вот эти акварели выставлены в этом музее. То есть, вы понимаете, отношение вот наших властей к этим пленным, которые были. Я думаю, что далеко не всегда.
Я еще раз сошлюсь на одного из наших слушателей. Вот Саша спрашивает, какой там официальный язык и какие там учебные заведения.
363-3659, пока отвечают наши гости, вы звоните, рассказывайте, что вы там видели, и о чем мы еще не сказали, но вам сказать обязательно хочется. И кажется, что без этого замечания там портрет Люксембурга будет неполным.
Ответьте, пожалуйста, какие там официальные языки?
Ну, немецкий, французский.
Да. И люксембургский.
И местный люксембуржуа. Да. Как-то он на французском они называются
люксембуржуа.
А на французском люксембуржуа.
Ну, это наречие немецкое.
Да. А что касается, вот я просто немножко
Было,
да, что Второй мировой войны, я один раз, прогуливаясь по улице, просто заметил один такой особняк, и, проходя мимо, я смотрю, что цветы лежат у этого особняка. Когда подошли ближе, там висела такая табличка, что во время Второй мировой войны в этом доме размещалось помещение гестапо. То есть люди помнят о тех людях, которые были там
убиты, замучены.
Да. Ну, как бы, на самом деле, ведь люксембуржцы, они как бы, конечно, их нельзя отнести, но они, в принципе, практически, они близки к Германии, близки к и такое уважение, дань памяти людям, которые действительно были там, которые там содержались, которые там были во время войны. Все это.
Слушайте, а как так получилось вообще? В принципе, мы так об истории все-таки, помимо того, что вы там упомянули одну дату, больше ничего и не сказали о том, что так, как так получилось, что Люксембург, вот он остался этим маленьким пятном, по которому много кто прошел, и много кто там был, и много кто его завоевывал, но они остались с Люксембургом.
Дело в том, что они до того, как они стали Люксембургом, особенно в течение последних 5 веков, они находились попеременно, а иногда и одновременно, под владычеством то Франции, то Голландии, то Германии, то Франции, то Бельгии, кстати говоря. И время от времени, выныривая из вот этого, так сказать, будем говорить, из этой зависимости, они были несколько лет независимыми, потом приходили какие-то новые завоеватели, тоже их подчиняли и так далее. Но Люксембург внутри той же Франции, той же Бельгии, той же Германии, оставался Люксембургом. У него была своя идентичность. И в конечном итоге, вот в 20 веке Люксембург окончательно стал независимым, правда, уступив часть своей территории Бельгии.
Которая... А на чем она основывается, эта идентичность? На этнических, на лингвистических, на культурологических? На каких основах все держится?
Это просто-напросто история Великого Герцогства. Это герцогство, которое...
То есть она действительно держится вот на вот этом стержне вот этих монархов, которые...
Верно.
Ну, монархи или герцоги.
Традиция, назовем это так. Это традиция. Вот. И я должен сказать, что в Бельгии существует провинция Люксембург. Угу. Это остаток вот той территории, которую Бельгии все-таки удалось
охватить. А название вот это какие здесь корни?
Здесь корни, как
говорят... Вы так и будете на все вопросы отвечать, да? Тут еще есть Елена Новинска, Иван Славинский.
И что касается вот такой вот, может быть, не скажем изолированности, а какой-то вот действительно такого патриотизма, национального достоинства. Например, если взять другие такие карликовые государства, да, там тоже Андорру, которая тяготит к Испании, это практически испанская провинция, Монако. Полностью Франция. Вот, я считаю, что Люксембург среди этих государств очень сильно выделяется именно своей вот такой яркой позицией независимости. Вот. И, естественно, вот так мало того, что княжество еще великое между двумя республиками, Германией и Францией.
Да. Мы не просто
вот
княжество,
да, мы великое княжество. Вот тут у нас рядом и французы, республиканцы с гильотиной, и немцы, пожалуйста, тоже республиканцы, а мы... сохранившие монархию, независимые, маленькие, но гордые.
Слушайте, скажите, да, пожалуйста, а ведь замки, вот эти все пыльные развалины, которые так любит мой коллега Борис Туманов, вот это как нашло отражение в ваших работах?
Ну да, в общем, я после... некоторые такие мотивы, я, естественно, вот эти такие готические, позднеготические какие-то такие башни, мосты, мост этот Адольф на меня произвел впечатление первый раз. Так я был уверен, что он довольно древний. Оказывается, что его там чуть ли не в начале 20 века построили этот мост. Ну, вот, и что он даже что-то как-то не совсем аутентичный. Это копия какого-то моста. Ну, в общем,
ну, а вот этот мост, да, Шарлотт, это грандиозный.
Грандиозный, да, совершенно. И такие вот совершенно в тумане, тот самый туман. Это совершенно романтические, нереальные какие-то пейзажи, когда эти во время рассвет, вот эти вот шпили торчат. Вот, то есть, если, в принципе, мне показали бы это на картинке, я подумал, что это, ну, как минимум, фотошоп.
Елена Александровна, у меня к вам просьба. Вступитесь за пыльные развалины. Расскажите нашим слушателям и Маше, в частности, о том, что из себя представляют вот эти знаменитые крепостные стены, вот это укрепление, знаменитые на всю Европу.
Ну... Вот чего на них нет, это катапыли.
Вот так, Маша.
Да, вот этого совсем нет.
Я имею в виду пыль веков. У меня такое метафористическое отношение к пыли.
И пыль веков тоже все равно, и даже этого нет, потому что там все очень хорошо убирается, чистится. Я так даже себе...
Какая досада.
Да, я даже хорошо себе представляю, как вот эти скальные пещеры, скальные казематы, которые, ну, как их там... Ну, не хочу сказать, зубной щеточкой чистят, но все это вымыто красиво. Но, понимаете, в Люксембурге при этом, в государстве Люксембург, есть не только развалины, там есть просто довольно много хорошо сохранившихся замков. То есть хорошо сохранившаяся архитектура, которая совсем не развалина, и где есть на что посмотреть. Но не в самом городе, а вот в стране.
А что там происходит в этих замках? Они что, ими просто владеют какие-то люксембургские миллионеры, миллиардеры?
Да, не обязательно.
Скорее, династийная, это же наследственность, все у них так развито.
Но это же содержать, это безумные деньги. То есть, я просто знаю, что сейчас там популярно туризм, что можно останавливаться, жить в замках.
Нет, я, к сожалению, ничего вам об этом не могу сказать, но то, что на содержание замков деньги есть, это понятно, потому как...
То есть это все красиво, да?
Потому каковы экстерьеры, я так понимаю, что деньги на это есть.
Интерьеры не хуже, да? Вы хотели добавить?
Да. А интерьеры ты не очень увидишь.
Да. А жаль, да. Какая досада.
С точки зрения даже как бы военной вот фортификации, всем известны популярные эти замки Луары, да, все про них все знают, все посещали. А вот эти вот люксембургские замки, они выгодны, скажем, с точки зрения фортификации, с точки зрения военной инженерии, они выгодно отличаются, они действительно предназначены для того, чтобы держать оборону. Сразу становится видно, что это середина Европы.
Да.
Это место, где действительно воевали.
Да, чтобы держать оборону, чтобы контролировать, эти пути из Германии во Францию.
Я пытаюсь найти человека, который был в Люксембурге и что-то добавит к нашему рассказу. 363-3659. Это телефон прямого эфира. Слушайте, 5 минут осталось вообще. Нам не хватило часа, чтобы обойти эти 45 на 55.
Мы добрались только до
крепостных стен. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут, скажите?
Меня зовут Маргарита. Я работала в Люксембурге 2 года. 83-85 год.
Так.
И хочу внести такую поэтическую, наверное, струю в ваш рассказ о Люксембурге. Люксембург – это действительно сказка, это чудо. И вот в этот период я работала в культурном центре имени Пушкина, который находился на Рю Гёте. И к нам приходило множество интересных люксембуржцев. И все они были такие веселые. Никаких флегматичных людей мы не встречали. И вот однажды к нам приехал Михаил Ножкин. Может быть, это, конечно, не какой-то поэтический шедевр, но он за несколько дней... Он влюбился в Люксембург и сочинил такие вот, может быть, неплохие стихи. Он лежит на перепутье европейских всех дорог. И сюда я заглянуть просто-запросто не смог. Заглянул и даже ахнул. Всюду тише благодать. Это надо на все глазами самолично увидать. Там народ как часть природы. И почти что все друзья. Там не гонится за модой. Мода там всегда своя. Хорошо бы туда вернуться... Позабыть про суету, с головой окунуться в красоту. И наше посольство, оно находится действительно тоже в замке, Шато де Веген, удивительный красивый замок. И я, например, жила на живописной улице, которая была вся в цветах. И если в проспекте Люксембурга было написано, что каждый люксембуржец садовник, если двое, это уже спор в кафе, а если три, то это оркестр, потому что люксембуржцы очень любят музыку, музыкальные инструменты, вот. Песни. В общем, то такое вот впечатление очень такое.
Ну, а скажите, ну, а за 2 года, Маргарита, вот что, я как обычно, я в своем репертуаре, извините, что больше всего не понравилось вам в Люксембурге?
Или просто что не понравилось?
Или что раздражало вот на протяжении этих 2 лет?
Вы знаете, вот, наверное, у меня такой какой-то оптимистический взгляд. У меня, я не могу сказать, что меня ничего не раздражало.
Ну, помилуйте, но 2 года.
Да, 2 года меня все радовало. И все это действительно, это было очень интересно.
Спасибо за звонок. Спасибо большое. Спасибо. Что?
Даже зеленый мох на деревьях.
Я с Маргаритой согласен, между прочим.
Не, ну как это? Не, ну извините, вы там гостили, а другое дело, что человек живет 2 года.
А почему бы и нет?
Мне ну, там в общем, очень приезжайте к нам в Простоквашино.
Приезжайте к нам в Европростоквашино. Слушайте, вы обещали нам историю про посольство, пока мы...
Нет,
я на Ивана смотрю.
Нет, это не история, не история про посольство. Это
понимаю,
это
что остается 2 минуты.
Про приглашение нашего посольства на выставку, в которой я принимал участие. Ну вот, и, естественно, мы взяли, они взялись на себя все организовать, а галерейщик, люксембуржец, молодой парень, с удовольствием пригласил. Ну вот, ну, и рассказывать действительно долго, просто когда мы открыли эту выставку, что все посольство, была презентация, помимо картин, еще известной марки водки, и на следующий день мой люксембургский друг, галерейщик, сказал, это был первый и последний раз, когда я связался с русскими.
Ну что, ну что? Что я должна делать после этого? А Маргарите там нравится, а Борису Туманову нам там нравится. А, кстати, вот с каким вы... Вот вы общались с люксембуржцами, и вы общались. С каким отношением сталкивались? Вот за всей этой корректностью все-таки, что люди... Какие вопросы задают?
Ну, понимаете...
Только не говорите, что про белых медведей. Вот.
Нет, ну тут дело в том, что касается меня, то вопросы задавала я. Как пройти, где, что это меня, ну, меня просто это волновало как контролер. Вот. А потому мне особо вопросов не задавали. Просто люди были удивлены тому, что меня это все интересует, что я хочу понять, как пройти лучше, так ли эта улица называется. А вот это тот самый номер дом. Ну вот. И их просто поражало, что там какая-то странная женщина, которая вообще волнует топографию их город.
При этом все удобно, все понятно, все четко.
Удобно, понятно, потому что до всего можно добраться пешком в старом городе.
И до всего, даже можно перелезть через ущелье, как мы уже выяснили сегодня. Через овраг.
И самое святое дело. Ну что, спасибо вам огромное. Еще есть что-то добавить?
Да нет, ну на самом деле вот их флегматичность, как мы тут, может быть, начали, она кончается там, где начинается настоящее общение, и поэтому они, правда, они очень интересные люди. Они все-таки действительно, помимо географического центра, они центр культуры европейской. Поэтому помимо трех языков они обладают богатством вот этой европейской культуры.
Ура! И я уверена, что они будут рады нас видеть с вами, Борис Туманов, даже если мы припаркуем автомобиль в неположенном месте, в нашем Европростоквашино.
Может быть, с русскими номерами было бы гораздо лучше.
Да, если с русскими номерами, я рискну предположить, что было бы гораздо хуже. Но об этом мы уже никому не скажем. Мы не скажем, что у нас русские номера. Спасибо вам огромное. Это программа «История одного города». Член Союза художников Иван Славинский и редактор отдела путеводителей серии «Вокруг света» Елена Левицкая. Мы сегодня рассказывали вам историю одного Люксембурга.